Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новый «Гамлет». Беседа с поэтом и переводчиком Алексеем Цветковым. Анатомия сплетни. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива Акиры Куросавы в Нью-Йорке. К столетию великого режиссера. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Новые книги о Северной Корее. Почему обезьяны не говорят? Гость американского часа – психолог Роберт Сайфорд.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's alright. Where you take it by?
В Москве готовится к выходу книга, соединившая новые переводы двух трагедий Шекспира – «Макбета» и «Гамлет». Оба перевода выполнили живущие в Нью-Йорке поэты. «Макбета» перевел наш коллега, постоянный участник этих передач Владимир Гандельсман. Его работу над трагедией мы уже обсуждали в «Американском часе». «Гамлета» перевел поэт, а также публицист, прозаик и переводчик Алексей Цветков, которого я пригласил в нашу студию. Алексей, спрошу сразу, зачем нужен новый «Гамлет»?
Ну, во-первых, есть тот замечательный аргумент, зачем восходить на гору, ну, потому что она там стоит. Во-вторых, скажем, возьмем Диккенса, отойдем в сторону. Вот Диккенс у нас уже есть, как говорится в том анекдоте. И никто его не переводит. Я смотрю, идут годы, десятилетия идут, никто не переводит. Я уверен, что посмотреть того Диккенса, которого я когда-то читал в «Огоньке», там найдешь ошибку.
То есть вы считаете, что каждое поколение должно переводить «Гамлета»?
Каждый человек, который в силах это сделать, должен переводить «Гамлета».
Это, конечно, задача серьезная. Вы знаете, однажды я беседовал с Голышевым на эту тему, знаменитым нашим переводчиком. Я задал ему такой вопрос. Какой самый непереведенный писатель на русский язык? Он говорит, конечно же, Шекспир. Я говорю, почему? Ну, Шекспира переводили столько лет. Он говорит, потому что откройте словарь, и вы увидите, половина Шекспира вошло в поговорки английские. А в русский язык из всего Шекспира вошли только слова «быть» или «не быть», и никто не знает, что это значит. Давайте посмотрим на перевод самого знаменитого монолога в «Гамлете» «быть» или «не быть». Что сделал Пастернак, помнят все. Что сделали вы? Покажите нам. И объясните.
Тут вот что надо объяснить. Я переводил пьесу целиком. Кстати, ведь это не один монолог. И другие тоже очень важны. Но этот, конечно, так сказать, самый важный. И хотя у меня есть масса замечаний по другим каким-то пунктам переводов Пастернака, монолог как раз он перевел прекрасно, на мой взгляд. Единственное, что, поскольку я переводил всю пьесу, я не брал у Пастернака этот перевод, я перевел, как умел сам. Так быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойнее ли в душе служить мишенью, прощам и стрелам яростной судьбы? Или противостать морям тревог и пасть, противостав, скончаться, спать спокойным сном и увенчать кончиной тоску и тысячу природных язв, которым плоть наследник? Вот о чем мы только грезим. Умереть, уснуть, быть может, видеть сны. Но здесь загвоздка. Какие смертному посмертно сны приснятся в нетелесной оболочке? Мы в тупике. Подобный оборот чреват крушением всей долгой жизни. Кто снес бы времени позор и розги, гнет подлости, презрение гордеца, отвергнутую страсть, лень правосудия, чиновный раж, всю череду обид, отмеренных достойным от ничтожеств, коль выход в обнаженном острие кинжала? Кто бы кротко нес поклажу усталой жизни, корчась и кряхтя, когда бы страх посмертного безвестия неведомой страны, чьих пределов возврата нет, не убивал бы волю, не звал терпеть знакомую беду, а не спешить навстречу неизвестным. Так нас рассудок превращает в трусов, так слабость умозрения истребляет в нас всей решимости врожденный пыл, и дерзость всех поступков, как в потоке течения, разбивается на струи, теряя имя действия. О, нимфа, Офелия, сочти в своих молитвах все прегрешения мои».
Вы знаете, с переводами Шекспира еще проблема в том, что пастернаковский перевод вошел в русский язык и в русское сознание, многом благодаря фильму замечательному с Мактановским. Так или иначе, это мне напоминает историю с Библией, когда Аверинцев сделал новые переводы Евангелия, необычайно точные и поэтические, вдруг выяснилось, что их трудно читать, потому что мы слишком привыкли к старому звучанию. Вот так и здесь. Мы привыкли быть или не быть, а у вас иначе, у вас так быть или не быть. Вас не смущает то, что этот перевод в выламывается из традиции.
Нет, не смущает. Я отвечаю только перед Шекспиром, а не перед русской традицией. У Шекспира это полная строка. И поэтому с полустроки начинать этот перевод нельзя. Потому что между предыдущим и монологом пауза. Гамлет говорит совершенно о другом. Он думает о том, что у него накипело. А с полуфразы это получается полная чушь. Кроме того, я хочу сказать еще вот об этой традиции, о русской. В России вот один раз перевели, и на все века. И становится вот так. Вот писатель, которого фамилия по-английски «Шо», по-русски произносится «Шоу». А писатель, которого фамилия «Поу», произносится «По». И ничего с этим не сделаешь.
Ну, конечно, да? Вы не можете изменить традицию.
Эту я не могу. Кроме того, по-русски на самом деле существует 20 с лишним переводов Шекспира. Ну, менее популярные, более популярные. У Лазинского гораздо, кстати, более точный, чем у Пастернака.
Но поэтически гораздо богаче, конечно.
Слабее, да.
Пастернака. Я специально сравнивал несколько переводов.
Вот моя задача была сделать это художественно. Не хуже, чем Пастернак, но с точностью ближе к Лазинскому.
Ваш перевод для чтения или для сцены?
Ну, когда переводишь Шекспира, то, в общем, всегда имеешь сцену в виду, конечно.
А как вы считаете, что правильно делать Шекспиром, слушать или читать? Этот вопрос совсем не такой простой, потому что, например, Джойс предпочитал Шекспира читать, а не смотреть.
Поскольку Шекспира часто очень ставят, это синоним тому, что его ставят очень плохо, как правило. И, к сожалению, на лучшие спектакли иногда трудно попасть. Поэтому хорошего Шекспира я люблю смотреть. Но вообще Шекспира я предпочитаю читать, потому что часто игра актеров, а что самое страшное, интерпретация режиссеров, просто отвлекают и повергают в отчаяние.
Хорошо. Прочтите нам какой-нибудь еще отрывок из пьесы и объясните ваши принципы перевода. Монологи, реплики, рифмы. Как строилась ваша переводческая работа?
Я вот что хочу сказать о принципах. Мой перевод, я думаю, первый перевод, который сделан с учетом текстологии Шекспира. Насколько я понимаю, Пастернак проводил из какого-то школьного издания, просто которое вот заходишь в магазин и берешь. Дело в том, что никакого Гамлета не существует. Шекспир не сел и не написал Гамлета. Есть три разных версии Гамлета. И есть различные своды, более или менее компетентные. Так вот, в издании, которое выйдет с моим переводом, там указывается издание Фолджерской библиотеки, которое один из крупных авторитетов. Вот я его выбрал как основу, с чего переводить. То есть я переводил, в общем, проверенный специалистами текст, и я старался, опять же, в отличие от Пастернака точно, но и от ряда других переводчиков, я старался перевести с максимальной точностью, не вредящей, насколько можно, художественному эффекту, практически соблюдая длину строки или полустрочки, или там, где вот непонятно, проза это или стихи, и то, что называется эквилинеарное. Только сколько у Шекспира, вернее, сколько вот в этом издании строк, столько у меня.
А как русский язык сопротивляется этому процессу?
Он чудовищно сопротивляет этому процессу. Есть потери, да. Потери в переводе стихов неизбежны. Иногда это вообще стопроцентные потери. Но Шекспир, поскольку все-таки есть сюжет, поскольку есть реплики, поскольку есть даже прозаические куски, и кроме того, Шекспир необходим, потому что он для сцены. Нельзя сказать человеку, выучи английский и читай Шекспир, что на самом деле правильно. Человек идет в театр. Между прочим, сейчас говорят, что мы живем при последнем поколении, когда грамотные люди, у которых английский свой, будут понимать Шекспира со сцены. Это получится так, что, может быть, у русских будет больше шансов смотреть Шекспира, чем у тех людей, которые...
Вы знаете, об этом я разговаривал с одним очень образованным человеком, он был послом Англии в России. И он мне сказал, что сами англичане, образованные англичане, очень любят Шекспира по-немецки, потому что немецкий Шекспир прекрасно переведен романтиками. Там действительно были замечательные переводчики. Но покажите нам еще один монолог.
Так, это последний монолог Гамлета, который он произносит, когда он возвращается после вот этого нападения пиратов, и когда он встречает войско Фортинбраса, которое направляется якобы на Польшу. «Как все против меня вступает в сговор и гонит мстить». Что значит человек, коль все достоинство его природы — еда и сон? Животное, не больше. Возможно ли, что тот, кто создал нас с предвидением и памятью, вручил нам способности и разум божества для праздной траты? Даже если это забвенье скотское или отсрочка трусливая в избытке умозрения, в котором мудрости едва на четверть, а трусости на треть. Я не пойму, зачем живу, чтоб молвить «делай так». Ведь повод есть, и сила есть, и средства к поступку. А примеров всюду тьма. Допустим, это доблестное войско изнеженного принца, чья гордыня божественным возбуждена огнем, с презрением, наперекор испугу торопится, пренебрегая смертью и всей своей судьбой. Чего бы ради? Яичной скорлупы. Величие жеста не в достоверном поводе к отваге. Для мужества хорош любой пустяк, коль ставка в честь. И кто же я тогда? Отец загублен, мать с пятном позора, смятение в рассудке, кровь кипит. И все на смарку? Видеть со стыдом презрение гибели у стольких тысяч, которым за мираж, за отблеск славы не жалко лечь в могилы, за клочок земли, где даже строй не развернуть, где места не сыскать для погребения всех павших. Поздно, с этих пор одна месть в мыслях, или грош тебе цена.
Алексей, вы много переводили и переводите, и самых разных авторов, как античных, так и современных. Я помню ваш перевод «Четвертой эклогии Вергилия», который у меня лежит в томике Вергилия, я его сравниваю с переводом Ашерова. Скажите, как появляются переводы в вашем творчестве? Как они живут вместе со стихами или вместо стихов? Как это происходит?
Это довольно просто. У меня есть любимые стихи на других языках, но в основном, ну, которые я знаю лучше всего, это английский и польский, скажем, да? И вот эти любимые стихи мне хочется донести до русского читателя. Мне абсолютно безразлично, переведены они до меня или нет. Потому что, ну, я хочу сделать это сам. При этом у меня есть способ отбора. Там, где очень рифмованное, но я только для Китса сделал исключение, я стараюсь избегать, потому что слишком большие потери.
Скажите, а кого проще переводить? Античных поэтов или современных? Я имею в виду современных в широком смысле этого слова.
Это сложный вопрос. Античных в каком-то смысле их проще, потому что, ну, грубо говоря, это, они не рифмованные.
Они не изобрели рифму просто-напросто.
Не изобрели, и вообще там рифма – это северное варварское изобретение, да. В каком-то смысле их проще, но в другом тяжело передать красоту. Часто приходится гекзаметрам или элегическим дистихам. Это очень тяжелые стихи по-русски. А в ямб, как иногда ухитрялись там по-английски делать, в ямб не помещается это. Поэтому вот это, в общем, с одной стороны легче, с другой стороны тяжело, потому что...
С другой стороны, русский язык вообще подходит для античной поэтики, потому что русские длинные слова и подвижные ударения, и в этом смысле гораздо удобнее, чем английский язык.
Да. Единственное, что бремя, от которого не избудешь, и не знаю, как избавиться, это вот гекзаметр, который действительно очень тяжеловесный размер. И когда переводишь про Перция, который замечательный тонкий лирический поэт, какой-то гнедич все время звучит в подсознании, что очень неприятно.
Да. С другой стороны, это, естественно, архаизация. Для античности ведь тоже она была разная. И для поздней античности тоже была архаика естественная. Как, кстати, и для Шекспира. Архаика – это естественная часть литературы.
Правильно, но дело в том, что Шекспир не писал, не старался писать архаично. Он старался вовлечь публику, которая была самая разная. Там были графья, и там была просто чернь, которая там какие-то орешки щелкала. Но что касается античных поэтов, то одно дело Гомер там в исполнении Гнедича, но когда про Перций лирик, и при том какой-то вот такой истерический в чем-то, он все время мечется с этой своей Цинтией. Передать вот это метание человека гекзаметром, это очень тяжело. Но, тем не менее, я к нему еще вернусь. Замечательный поэт.
Мы еще к этому вернемся в нашей следующей как-нибудь беседе. Ну, а пока скажите, какие ваши планы переводческой работы?
Планы есть, непонятно, когда они осуществятся, потому что есть просто...
Что бы вы хотели сделать?
Есть текущая работа.
Что бы хотели успеть сделать, скажем так?
Но хотел успеть я то, что я уже начал. У меня две пьесы начаты. У меня начата «Буря» Шекспира. Собственно, первая, которую я начал, потому что она мне показалась легче. Потом я понял, что могу, и кинулся прямо на Гамлета. «Буря» пока отложена, но теперь у меня начат «Король Лир», с которым тоже такая же проблема, потому что у него две версии, которые вообще не сходятся друг с другом. Но вот я выбрал какую-то компиляцию, опять же, тоже фолджеровскую, и хочу сделать, потому что это просто замечательная пьеса. Может быть, в каком-то смысле она эффектнее Гамлета, но по-русски, опять вот эти традиции, где все разложено по местам, вот мне хочется проломить это немножко и показать, что такое Лир русскому читателю. King Lear. Yeah, we had some spills, shall I say. And I thought you were gonna leave, but not that you'd evaporate. She was. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьера».